Рита смотрела в темноту и боялась. Она понимала, что Денис ведет наугад, почти не видя дороги. Уже дважды женщина пыталась убедить его съехать на обочину и переждать ураган, но упрямо осел уперся. «Доедем», — бубнил он, вцепившись в руль. Это нервировало. Кроме того, Риту слегка укачивало. В ее положении это нормально, как-никак шестой месяц. Но одно дело, когда ты можешь выйти из машины и поблевать в придорожные кустики, держась за руку мужа. И совсем другое, когда снаружи льет, как из ведра, и ветер норовит сбить тебя с ног. И надо было именно сегодня отправиться к свекрови, как будто не существует в году других дней. Нет, Денису приперло. «Мама давно просила, хватит отговорок», — заявил он. Оно, конечно, отчасти верно. Рита отмазывалась от поездки изо всех сил вот уже 3 месяца. Мать Дениса умирала каждые полгода. В этот раз слегла сразу и с ногами, и со спиной, и с сердцем. В общем, решила устроить ковровую бомбардировку, чтобы наверняка. Это означало, что по дому придется все делать невестке. А Риту подобная перспектива нисколько не радовала. Только не в ее положении. «С места не встану», — мстительно думала она, глядя в мокрую, мельтешащую темноту за ветровым стеклом. «Сам пусть вокруг нее бегает». Свекровь звонила и просила показаться, пока не померла, мол, если ребеночка не увидит, то хоть на живот поглядит. Тьфу, такие до 100 лет живут. Успевают всех родственников схоронить. Рита взглянула на Дениса. Он смотрел вперед, не отводя глаз. Ехал медленно, явно с трудом разбирая дорогу. «Попадись навстречу фуры, и аварии не миновать». Рита представила, как их «Вольво» сминается в гармошку, как вылетают стекла, а пластмасса и металл, корежись, впивается сначала ей в колени, затем в живот и... Впереди показался свет чужих фар. Рита подобралась, вцепилась в ручки двери. Мимо проехал микроавтобус. Струи дождя превратились на мгновение в серебристые нити и тут же погасли. Пронесло. Сколько раз им еще повезет, прежде чем шторм возьмет свое?
«Останови!»
— решительно сказала она. Денис взглянул на нее. Должно быть, что-то в тоне или выражении лица супруги заставило его, не споря, выполнить просьбу. Он свернул на обочину.
«В чем дело? Если хочешь угробиться... «Пожалуйста», — сказала Рита.
«Но прикончить нашего ребенка я не позволю».
«Да что ты!»
— начал было Денис, но Рита не собиралась уступать позиции.
«Я выхожу»,
— объявила она.
«Буду ночевать под елкой. Это безопаснее, чем ехать. Послушай, это глупо».
В голосе супруга не было уверенности, это придало Рите сил. С каменным лицом он открыл дверь машины. В салон ворвался дождь, брызги окатили лицо и обнаженные до локтей руки. Зябко-то как. Спина мгновенно покрылась мурашками.
«С ума сошла?»
Денис дернулся, но ремень помешал ему дотянуться до двери.
«Закрой!»
Рита вопросительно подняла брови.
«Ладно»,
— сдался Денис.
«Мы свернем или поищем, где переночевать. Например, на трассе всегда есть гостиница. Я посмотрю в навигаторе».
Рита отвернулась, чтобы скрыть торжествующую улыбку. Она победила. Закрыла дверь сильным хлопком. Обычно муж ругался, говорил, что от этого замок может сломаться, но на этот раз промолчал.
«Ищи»,
— велела Рита и демонстративно сложила руки на груди, вернее, на животе. Через пару минут машина снова пустилась в путь. Навигатор медленно вращался, прокладывая маршрут к придорожной гостинице, которую нашел Денис. Ехали в напряженном молчании, но Рите разговаривать и не хотелось. Она машинально погладила выпирающий живот. «Спокойно, маленькая», — подумала женщина. «Все будет хорошо». Если бы так и получилось. В ее положении каждое переживание может отразиться на ребенке. Она и так все время беспокоилась. Начиталась в интернете статей о последствиях стрессов у беременных женщин. Получается замкнутый круг. Рита волновалась из-за того, что волнуется. А тут еще эта проклятая, совсем несвоевременная поездка. Надо постараться думать о чем-то позитивном. Но как, если на улице темнота и ураган, а навстречу то и дело выплывают из мрака горящие фары, и каждое такое явление заставляет инстинктивно сжиматься в тревожном ожидании, пронесет или нет?
Еще вчера она сидела в офисе, продавала промышленные холодильники. Она занималась этим последние 6 лет, у нее была клиентская база, приличная зарплата, квартальный бонус и перспектива карьерного роста. Хотя нет, перспективы уже не было. Из-за беременности с надеждами на пост начальника отдела продаж пришлось расстаться. Теперь он, конечно, достанется Светке. Эта стерва справится. Она всегда завидовала Рите и даже не скрывала, что обрадовалась, когда та забеременела. Эх, будущий ребенок, конечно, затмил бы любые карьерные перспективы, если бы не Денис. При мысли о муже Рита вздохнула. Они поженились 4 года назад, и с тех пор она дважды уличала его в измене. В последний раз Денис заявил, что влюбился в молодую вертихвостку, с работы, естественно. Напившись, говорил, что любит обеих и не может расстаться ни с одной, просил понять и простить. Рита простила. Со скандалом и битьем посуды, но простила. А через 3 месяца, когда супруг вернулся из командировки и подарил золотое колечко с рубином, нашла в его портфеле чек, в котором были пробиты 2 кольца. Одинаковых. Действительно, зачем париться? Второе Денис подарил любовнице. После этого случая Рита выгнала его. Неделю не отвечала на звонки и смски. Потом обнаружила, что беременна, не хотела говорить мужу. Собиралась сделать аборт и подать на развод, но черт дернул за язык. Сказала. Денис только что на коленях не валялся. Умолял простить еще раз и принять назад. Клялся, что расстанется с любовницей и даже работу поменяет. Рита не поверила. Вернее, поверила, но не до конца. Домой пустила, но на сердце все время лежал груз, а вдруг все сначала начнется. Тем более сейчас, когда она беременна. Долго ли Денис продержится? Первые месяцы все шло хорошо, но за 2 дня до поездки Рита начала подозревать, что муж опять связался с любовницей. Конечно, та и не думала отступаться. На этот счет Рита никаких иллюзий не питала, но надеялась, обманывала себя в общем. Уличить его она не могла, но кое-какие тревожные звоночки имелись. Рита говорила себе, что раздувает из мухи слона. Как говорится, ожегшись на молоке, на воду дуешь. Но сердце подсказывало, изменяет. Поэтому перед поездкой общение было натянутым, Денис не пытался выяснить, в чем дело, что не так, и это избавиться от подозрений не помогало, плюс тошнота, отек ног, боли в пояснице и все прочее, что сопутствует беременности. Позади возник свет приближающихся фар. Машина быстро догнала «Вольво». Денис скосил глаза на зеркало заднего вида. «Вот гонит», — пробормотал он. «Зря он так. Не та погода, чтоб лихачить. На мокрой дороге, если занесет, ничего не сделаешь». Рита недовольно покосилась на мужа. Нашел время рассуждать об опасности. Как будто им самим ничего не грозит. «Да вот такой лихач крутанется и впилится в них, и что тогда?» «Страшно представить». Женщина невольно схватилась за живот, словно желая закрыть его от возможной опасности. Через 2 минуты с «Вольво» поравнялась белая «Хонда». Мимо проплыло напряженное остроносое лицо женщины, уставившейся в темноту. Мужчина на месте водителя тоже замер, вцепившись в руль, и пожирал глазами трассу. К заднему стеклу прижалось детское личико. Рита встретилась взглядом с широко распахнутыми детскими глазками, пристально глядевшими на нее. На секунду женщине даже показалось, что это не живая девочка, а кукла. Но вот та моргнула и робко улыбнулась. Маленькая ладошка помахала Рите, а затем «Хонда» прибавила скорости и унеслась вперед. Спустя несколько секунд задние фары потонули в бушующем мраке. Радио зашипело, натужно всхрапнуло, а затем из динамиков раздался детский голос.
«Я хочу домой».
Совершенно бесцветный, лишенный всяческой интонации, словно программа озвучила набранную текстом фразу. И все-таки Рите показалось, что были в этом тихом голосе живые нотки.
«Я хочу домой!»
Чуть громче повторила неведомая девочка. Как она оказалась в эфире? Рита почувствовала, что по спине пробежали мурашки. Да что же она стала такая впечатлительная? Наверное, где-нибудь дети переговариваются по рации. В такую бурю неудивительно, что они могли попасть на случайную волну.
Денис раздраженно покрутил ручку настроек.
«Что за хрень?» – пробормотал он. Радио щелкнуло, затихло, а затем снова выдало.
«Я хочу домой!»
На этот раз в голосе появились плаксивые нотки.
«Выключи!» –
неожиданно для себя сказала Рита. Повторяющаяся фраза нагоняла жуть.
«Я пытаюсь, ты же видишь!»
– резко ответил Денис, тыкая в кнопки на приборной доске.
«Что-то зависло, похоже!»
«Я хочу домой!»
И вдруг Рита поняла, что голос звучит в салоне. Он не исходил из динамиков молчавшего радио, больше нет. Он существовал внутри автомобиля, словно перешел из эфира прямо в несущуюся сквозь мрак Вольво. Денис, кажется, тоже почувствовал что-то подобное, так как уставился на светящуюся панель, утверждавшую, что никакая станция не работает. Детская фигурка возникла на дороге будто из ниоткуда. Вот она мелькнула в свете фар, отпечатавшись на сетчатке, как световое пятно. Денис с коротким возгласом крутанул руль, инстинктивно, не успев даже задуматься о последствиях. Машина вылетела на обочину, взрыла бампером мокрую землю, развернулась и замерла. От рывка страховочный ремень больно врезался в живот. Рита заплакала от боли и страха. В голове мелькнуло «Что, если будет выкидыш?» И сознание сразу затопило паника. «Скорую в такую погоду не дождешься, а если и приедут, то когда? А вдруг будет уже поздно?» Все это пронеслось в голове за долю секунды. Денис поднял лицо, он едва разбил нос об руль. В глазах мужа был шок, и все же он скользнул взглядом по жене, задержался на перехваченном ремнем животе.
«Ты как?» – проговорил он глухо. «Что чувствуешь? Не больно?»
«Не знаю», – прошептала Рита. Она сидела, прислушиваясь к ощущениям. Кажется, все было в порядке. Неужели пронесло, слава богу, но двигаться пока было боязно? Мало ли что. Денис завертел головой.
«Откуда она взялась? Прямо на проезжей части. Здесь же нет ничего в округе, я смотрел по навигатору».
Муж сбивчиво бубнил, дергая ремень безопасности, чтобы выбраться из машины.
«Надо выйти посмотреть, мне кажется, мы ее не задели, но...»
Рита вдруг схватила мужа за руку и крепко сжала.
«Что?» – обернулся он. «Ты чего, плохо?»
«Нет». Рита сама не знала, почему остановила Дениса. Но что-то подсказывало. «Выходить не надо. Надо выруливать и ехать дальше. В мотель».
«Давай уедем», – попросила женщина. «Пожалуйста».
«Да ты чего?» –
удивился Денис.
«Надо же посмотреть. Девчонка одна на дороге, а если ее собьет кто-нибудь?»
Он, наконец, отстегнул ремень.
«Ну пусти же! Слышишь? Мы не можем просто взять и уехать!»
Высвободившись от хватки жены, Денис открыл дверь. В салон мгновенно ворвался дождь, оросил лицо, покрыл одежду множеством темных точек.
«Подожди!»
– воскликнула Рита, рванувшись за вылезавшим из машины мужем, но ее голос потонул в реве непогоды. Денис выпрямился, вглядываясь в темноту, прорезанную светом задних фар. Через мгновение в них появилась детская фигурка. Не вошла в луч, а именно возникла из ниоткуда. Моргнув, Денис пошел девочке навстречу.
«Эй!»
– крикнул он.
«Ты чего тут делаешь? Сойди с дороги, не соображаешь, что ли?»
Девочка медленно шла навстречу. Она была в длинной куртке, мокрой насквозь, белых кроссовках и джинсах. Вода текла с нее ручьями, волосы прилипли к худому лицу, только широко распахнутые глаза сверлили Дениса. Похоже, ребенок был в шоке. Неудивительно, ее только что едва не размазали по асфальту. Непонятно только, как она вообще здесь оказалась. Сбежала из дома? Наверное, где-то поблизости за деревьями есть поселок. А может, случилась авария, и ребенок единственный остался в живых, выбрался и теперь потерянный бродит по трассе? Рита наблюдала, как муж сближается с девочкой, глядя в зеркало заднего вида. Тревога не покидала ее. Руки теребили ремень безопасности. Денис остановился, когда до ребенка оставалось не больше метра. Что с ней делать? Не оставлять же на дороге. Значит, придется везти в мотель, а там пусть сидит, дожидается полицию.
«Давай мы отвезем тебя до мотеля»,
— проговорил Денис.
«Потом за тобой кто-нибудь приедет. Как ты тут оказалась? Где твои родители? У тебя есть их телефон? Эй, ты меня слышишь? Не бойся, мы тебе поможем».
«Я хочу домой»,
— тихо проговорила девочка. Бесцветный, лишенный интонации голос заставил Дениса вздрогнуть. В сердце словно вонзилась ледяная игла. Он невольно попятился, зацепился за что-то и плюхнулся в лужу. Девочка вдруг широко улыбнулась. Ее рот разошелся, словно створки устрицы, и между тонкими губами показались острые зубы. Глаза вспыхнули подобно фарам, руки вытянулись, и стало видно, что скрюченные пальцы заканчиваются кривыми когтями. Девочка резко прыгнула, приземлившись на грудь Дениса. Он заорал, чувствуя, что цепенеет от ужаса. К его крику присоединился прорванный сквозь завывание бури вопль жены, а затем острые зубы впились ему в лицо, сдирая кожу. Боль пронзила Дениса, он поднял руки, заваливаясь на спину, но маленькие пальцы крепко вцепились в его запястье. Челюсть сжимала, зубы царапали кости черепа. Денис понял, что теряет сознание. Нахлынула темнота, и он мгновенно провалился в нее. Заливаясь от ужаса слезами, Рита изо всех сил дергала ремень безопасности, но пальцы не слушались. Она дрожала всем телом, чувствуя приступ тошноты. Нечто рвало в свете фар ее мужа. Что ей было делать? Бежать помогать? Нет, Рита не собиралась этого делать. Она хотела лишь одного – перебраться на место водителя, втопить педаль газа и молиться о том, чтобы машина вырулила с обочины и помчалась дальше по трассе, оставляя все дальше эту жуткую сцену. Рита, наконец, откинула ремень, открыла дверь и с трудом выбралась наружу. Не обращая внимания на льющиеся с неба потоки воды, она поспешила вокруг капота, опираясь на мокрый металл. Руки скользили, ноги разъезжались, женщина споткнулась и едва не растянулась прямо перед бампером. Добравшись до двери со стороны водителя, она увидела поднявшую окровавленное лицо маленькую тварь. Та опиралась на неподвижное тело Дениса и сверлила женщину голодным взглядом. Вскрикнув, Рита рванула ручку двери и забралась в салон. Мотор взревел, когда она нажала педаль газа. Колеса бешено завертелись, взметнулись фонтаны грязи. Бросив взгляд в зеркало, женщина увидела, что девочка приближается. Маленькие ручки коснулись багажника, а затем тварь, словно обезьяна, запрыгнула на машину.
«Я хочу домой!»
Взвыла она, карабкаясь на крышу. Вольво дернулась с места, повернулась влево и выехала на асфальт. По перекошенному лицу Риты текли слезы, ее колотило от ужаса. Машина набирала скорость, но по крыше царапала. Тварь была там и не собиралась спрыгивать. В окне рядом с головой Риты возникло свисшееся детское личико, покрытое кровью. Рот приоткрылся, демонстрируя острые зубы. Широкий язык прижался к стеклу. Впереди мигнули фары встречного автомобиля. Рита зажмурилась, вильнув рулем. Машину занесло, развернуло. Затем женщина ощутила сильный резкий удар. В лицо ей брызнули осколки лобового стекла. Сработавшая подушка безопасности закрыла обзор, вжав сиденье. Уши затопила тишина. Это было даже страшнее, чем рев бури. Рита попыталась пошевелиться, но не могла. Тело не слушалось. А затем подушка вдруг хлопнула и медленно сдулась. Перед глазами женщины возникло детское личико. Рита вдруг поняла, что видит ту самую девочку, которая промчалась мимо, прижавшись к стеклу белой Хонды. Но эта тварь не была настоящим ребенком, просто не могла им быть. Она медленно, как огромный паук, заползла в салон, сминая подушку. Маленькие ручки вцепились в руль. Белесые глаза, похожие на шарики матового стекла, слегка вспыхнули. Тонкие губы что-то произнесли, прежде чем распахнутый рот и острые зубы впились Рите в грудь. Она закричала, не слыша собственного вопля, а чудовище уже смачно жевало оторванную плоть, капая кровью на круглый живот.
«Я хочу домой!»
— голос возник прямо в голове.
«Отпустите меня!»
А затем Рита увидела сквозь застлавший глаза красный туман, как жуткая пасть сомкнулась на выпуклом животе.
Бар «20-й километр» располагался на трассе М-52 и был главным прибежищем дальнобоев. Здесь мы отдыхали, пили пиво и точили лясы, делясь байками и реальными историями из своей жизни. Постепенно у нас сложилась более-менее постоянная компания. Конечно, то и дело появлялись новые лица, но было 5 человек, с которыми я пересекался чаще, чем с остальными. Вот и теперь мы сидели за липким столом, потягивая пиво и слушая новости, которые передавали по висевшему под потолком телевизору. Семёныч, мужик лет 50, всю жизнь проведший за рулем, с вислыми усами казака, всегда в потертой красной кепке и выцветшей жилетке, вертел в мозолистых пальцах прозрачную зажигалку. Иногда щелкал ею, но тут же гасил. Врачи запретили ему курить, вот он и компенсировал желание затянуться игрой с зажигалкой. Бурлак, дальнобой со стажем поменьше, сидел, откинувшись на спинку облупленного дивана. Его худое лицо покрывали рытвины, словно от давно перенесенной оспы. Был женат, имел 3 детей, один уже закончил школу, поступил в техникум. Бурлак брался за любую работу, чтобы прокормить семью. Третьим был белобрысый Ленька, похожий на хорька. Он то и дело хватался за свою кружку пива, передвигал ее, но отпивал очень редко. Перед ним стояла одноразовая тарелка с картошкой фри, перемазанной кетчупом. Водить учил его отец, тоже дальнобойщик. Ленька поначалу ездил с ним напарником, а теперь стал сам себе хозяином, чем очень гордился. Собирался через пару месяцев жениться. Четвертый, совершенно седой, Петр Андреевич. Мужик серьезный и обстоятельный, всегда возивший с собой маленький дорожный иконостас. Воцерквился 3 назад после того, как жена умерла от рака. Взрослые сыновья жили отдельно, с отцом виделись редко. Петр Андреевич дома маялся, не зная, чем себя занять, начинал пить, чтобы не скатиться, соглашался на любые рейсы, находил в них отдушину. Пятым же в нашей компании был инспектор ДПС, примкнувший к нам 2 назад в этом самом баре. Полноватый он в свои 40 выглядел лет на 30. Круглые голубые глаза, веснушки, короткие рыжеватые волосы, вечный румянец на обветренных щеках. Обычно он балагурил и травил анекдоты, не забывая рассказывать о том, с кем ему приходилось сталкиваться на трассе по долгу службы. Однако в тот день он был удивительно молчалив и задумчив. Мы поглядывали на него с удивлением, но не расспрашивали. Посиделки только начались, и время откровений еще не наступило. Однако, когда на экране телевизора возникла симпатичная дикторша с дорожными новостями, загадка странного настроения Костика, как мы по-свойски называли ДПСника, разрешилась.
Здравствуйте, в студии Ксения Титова. Главная новость к этому часу. Этой ночью на участке трассы М-52 произошло трагически окончившееся столкновение автомобиля «Вольво» и «Фуры».
Тараторила дикторша, едва заметно водя глазами по строкам телетекста. На экране возникли кадры. Искореженный капот легковушки и слегка помятая кабина грузовика. Все вокруг засыпано осколками и обломками. На стеклах видна кровь.
«Вольво» управляет. управляемой беременной женщиной, на полном ходу столкнулся с шедшей навстречу фурой. Вероятной причиной аварии названо состояние женщины, находившейся на 6-м месяце беременности. Вероятно, ей стало плохо, и она потеряла управление. Вместе с ней в машине находился супруг. Никого из ехавших в «Вольво» спасти не удалось.
«Брехня!»
– изрек вдруг Костик, берясь за свою кружку пива.
«Я как раз там был сегодня утром».
Наши взгляды мгновенно обратились на него. ДПСник почувствовал наши ожидания, хмыкнул, отхлебнул пиво и со стуком поставил кружку на место.
«Да вы все равно не поверите, парни. Я бы тоже не поверил, если бы собственными глазами не увидел».
«Ладно, не томи», – прогудел Петр Андреевич. «Если даже что и было, мы никому трепать не станем. Тебя не подставим».
ДПСник поморщился.
«Знаю, знаю. Просто это вам не байка какая-нибудь. Там все было по-настоящему». «Да о чем ты?» —
нервно встрял Ленька. Он никогда терпением не отличался.
«Выкладывай уже, раз начал. Че интриговать-то?»
Костик обвел нас взглядом. Было видно, что сомневается человек, стоит ли рассказывать. И это было странно. Обычно-то он первым заводил разговор о том, что повидал на трассе.
«Ладно», — кивнул наконец ДПСник, решившись. «Но только не ржать и не перебивать. Я и сам знаю, что многое прозвучит как бред, да только именно так оно и было. Ясно?»
Мы дружно покивали. Очень хотелось услышать рассказ ДПСника.
«Об аварии этой нам сообщил один вояка. Давно он по трассе этой гоняет, бревна с лесопилки возит. Знаем его неплохо. Промчался он мимо столкнувшихся машин под утро, останавливаться не стал. Мол, грузовик бы всю трассу занял. А там и так места осталось всего ничего. Да и буря была, сами понимаете, какая. В общем, не захотел связываться. С другой стороны, ничем бы он и не помог».
Костик отхлебнул пиво, вытер тыльной стороной кисти полные губы.
«Случай, кстати, на этом участке не первый. Месяц назад примерно один папаша гнал за 150. В машине была дочка его маленькая. Оказалось потом, что он ее у матери забрал. Они разводились, ну и ребенка не поделили. Вот мужик и решил ее просто увезти. Новая пассия его с ним была. В общем, разошлись они. Слетели с мокрого асфальта и в дерево впилились. Все погибли. Но это к слову. Возвращаясь к аварии, о которой по телеку сейчас говорили. Приехали мы на этот вызов часам к 6 утра. Обе машины стояли у обочины под углом друг к другу. Вольво влепилась в фуру, капот смят, лобовуха вдребезги. Но вы и сами видели только что по телеку. Сразу удивило, что водитель грузовика не сообщил об аварии. Он-то по всему выжить должен был. Что ему, столкновение с легковушкой? Но подумали, что может, не пристегнут был и голову разбил или шею повредил. Отключился, такое случается. В общем, вылезли мы из УАЗика и пошли осматривать машины. Я грузовик, а напарник мой, Витька, к Вольво направился».
ДПСник тяжело вздохнул и сделал паузу, словно ему было нелегко продолжать.
«В общем, то, что в новостях сейчас показали, ерунда полная. Это начальство для репортеров сказочку сочинило. К тачкам их не пустили даже. А на деле... вот как было. Водила фуры лежал в кабине, глотка растерзана, словно зверь какой поработал. Все в кровище. Меня сразу вырвало, хоть я ни на одной аварии уже побывал, сами понимаете. Но тут явно не в столкновении дело было. Когда машина вдребезги, травмы совсем другие, как бы тачку там не раздолбало. Вот стою я, смотрю, значит... не пошевелиться, ни слова сказать не могу. И тут напарник позвал меня. У него там Вольво вообще жесть оказалась. Женщина беременная была, как потом выяснилось. Так ей кто-то грудь оттяпал и живот вскрыл. А плод вытащил и унес. Это уже скорая объяснила позже, когда подъехала. Врачи в шоке были, про нас вообще молчу. А водителя легковушки мы нашли примерно в полукилометре от места аварии. Мертвого. Голову ему вырвали».
Костя провел дрожащей ладонью по лицу.
«И ведь что удивительно, сколько машин там проехало, пусть даже и в бурю, никто не сообщил, кроме дальнобоя того,
а не заметить столкновение невозможно было. Такой вот у нас народ.
«Может, кто выходил поглядеть, что случилось?»
— сказал Семёныч.
«Да от такой страсти сбежал от греха подальше. Все может быть»,
— согласился ДПСник.
«А ты часом не заливаешь нам?»
— прищурился Ленька.
«Больно уж рассказ твой на страшилку смахивает. Может, новости увидел и решил развести нас. Лапши на уши навешать».
«Вот вам крест!»
— Костик быстро осенил себя знамением.
«Ни слова не приврал. Все так и было. Мы сами обалдели. Витька, как освободились домой, поехал горькую пить. Я его понимаю. Сам бы накатил, если б здоровье позволяло.
Но вы в курсе, желчные мне ж удалили. Только вот пиво себе иногда и позволяю, да и то...»
Костик сокрушенно махнул рукой.
«Короче, что там на трассе случилось и кто людей порешил, не знаю. И не факт, что выяснится. Но уголовку, ясно дело, завели. Даже поговаривают егерей вызвать, да лес в округе прочесать. На случай, если дикие звери вышли. Только сомневаюсь я, что в них дело. Водила-то фуры в кабине остался. Ни волк, ни медведь туда забраться никак не мог. Да и не стало бы животное ребенка из матери вытаскивать и с собой уносить».
Мы сидели, пораженные рассказом ДПСника. Уже никто не сомневался, что Костик говорил правду. Вот только жутко было думать, что на дороге может встретиться нечто подобное. Ведь мы частенько по ней ездили. Бывало, и грабануть пытались, и сумасшедшие попадались. Автостопщики с ножами и газовыми баллончиками. Но такое даже в голову прийти не могло. Вдруг заговорил Петр Андреевич.
«Ходят слухи, что на трассе появилось нечто», —
тихо сказал он, глядя на нас из-под лобья.
«Свежие слухи, недавние. Знакомый мне один рассказывал, будто ехал он как-то ночью примерно на том же участке, и вдруг радио зашипело, затрещало, а вместо музычки голос раздался. Детский. «Я хочу домой», — говорит. «Спокойно так, что знакомого моего аж пробрало до самых костей. А спустя минут пять мимо пронеслась легковушка на бешеной скорости. В стекле виднелось детское лицо, испуганное такое, будто девочка оцепенела. В общем, это все подействовало на знакомого, что он съехал на обочину и стоял минут 20, курил да в себя приходил. А радио сначала все шипело, а потом вдруг снова музыка пошла».
«Это ты к чему?»
— спросил, когда Петр Андреевич замолчал, Бурлак.
«Да к тому, что творится на том участке какая-то ерунда. Мистика. Мне еще другой водила говорил, что однажды девчонку вдруг увидел прямо перед собой. Откуда она возникла, бог весть, маленькая такая. Он по тормозам, но фура, конечно, по ней пронеслась, не успела встать. Знакомый мой выскочил поглядеть, трясется весь. Думал, девчонку по асфальту размазал. Уже прикинул, какой срок ему светит. Все осмотрел, а девчонки-то и нет нигде. Ни ее, ни крови. Вообще ничего. И вдруг со стороны леса голосок такой тихий-тихий. Я хочу домой. Пошел он туда. Глянул за кусты. А девчонка стоит на четвереньках, как паук, и пялится на него светящимися глазами. Но тут он перепугался и дал дёру, вскочил в кабину и по газам трясет всего, ни жив, ни мертв. Только фура тронулась, по двери что-то заскрежетало, протяжно так, до мурашек. И по радио тоже, голос детский, а оно даже включенным не было. Само собой заговорило. И та же фраза «Домой, мол, хочу, отпустите меня». А когда приехал мой знакомый на место, дверь осмотрел, четыре борозды на ней было, словно металлом провели. Причем с хорошим таким нажимом. Он с тех пор по нашей трассе не ездит. Такие дела.
Мы молчали секунд 10, пока не заговорил Костик.
«Это же что ж получается? Какая-то странная девчонка творит все эти дела? Призрак или... Даже не представляю, кем она может быть?»
«Есть у меня подозрение», — сказал Петр Андреевич. «Только теперь, когда все услышал, мысль возникла.
Не знаю уж, правда или нет, а думается мне, что девчонка та, которая с папашей своим и бабой его разбилась, до сих пор к маме назад хочет. Только превратилась она невесть во что. Сами судите. Происшествия эти начались после той аварии, в которой она погибла. Увезли ее из дома против воли. А по радио-то что детский голос говорит? Вот то-то и оно. Хочу домой.
«И что делать?»
– спросил Ленька, хватая картошку и нервно запихивая ее в рот.
«Она так и будет продолжать?»
«Видимо, да»,
– отозвался Петр Андреевич.
«Домой-то ей не попасть».
«А зачем она забрала плод?»
– спросил я.
«Ну и с беременной, которой достала».
Мои товарищи переглянулись.
«А черт ее знает!»
– протянул Бурлак.
«Видать, понадобился зачем-то. Может, съела?
Да как она съест-то, если она... призрак!»
– воскликнул Ленька.
«Тише!»
– цыкнул на него Костик.
«Призрак не призрак, а троих человек завалило. Глотки перегрызло и младенца утащило. Выходит, не так уж она и бесплотна.
Слушай, да ведь ваши ее не найдут никогда!»
Понизив голос, но так же возбужденно прошептал Ленька.
«Они ж либо звери искать станут, либо маньяка какого!»
«Верно говоришь», — согласился ДПСник. «Только непонятно, что предлагаешь? Или ты так языком почесать?»
За столом снова повисла тишина. «Мы понимали, тварь нужно остановить. В конце концов, нам самим по этой трассе еще ездить и ездить. Не переводиться же, как знакомый Петра Андреевича, на другой маршрут. Да и другие пострадать могут. Не просто могут, обязательно пострадают».
«Убить ее надо», —
весомо заявил Бурлак.
«Как, не знаю. Да только оставлять этого монстра на трассе нельзя. Непорядок это. Не успокоится он. А значит, жертв будет больше».
«Должна быть причина, по которой девочка стала такой»,
— сказал Семёныч, до сих пор молчавший.
«Мало ли кто на дорогах гибнет. В тварей подобных не превращаются же.
Да как ты причину-то узнаешь?»
— спросил Костик.
«Пока без понятия. Но, возможно, участок там такой непростой. Надо выяснить, что в лесах тамошних. Есть или было?»
«Да как ты это узнаешь?»
— усмехнулся Ленька.
«Леса они-то и леса, деревья, мох да кусты».
«Но это, кстати, возможно»,
— не согласился Костик.
«Если порыться в архивах, то поднять, что располагалось вдоль трассы, вполне реально».
Мы уставились на него.
«Серьезно? Хочешь этим заняться?»
ДПСник кивнул.
«Ты, Бурлак, верно сказал. Непорядок это. Что бы там ни было, оно само не успокоится. И каждая новая жертва будет на нашей совести, потому что мы знаем. Вдобавок, участок этот мой. И никакой твари на нем бедокурить я не позволю, и без нее хватает смертей на трассе».
За столом почти на минуту воцарилась тишина. Каждый думал о словах ДПСника и о том, что будет дальше. Наконец, молчание нарушил Петр Андреевич.
«Костик дело говорит. Надо с чудищем этим разобраться, и придется, похоже, нам. Я, во всяком случае, тебе помогу. Мне совесть иначе спать по ночам спокойно не даст. И вообще, не по-божески это — глаза на зло закрывать».
ДПСник чуть помедлив кивнул.
«Спасибо, Петр Андреевич. На напарника моего надежды нет. Он так перепугался, что даже слушать не станет. Я его знаю». «На меня тоже можешь рассчитывать»,
— подал голос Семёныч.
«Надо с монстром покончить, как не знаю, но способ должен быть. Святая вода там, распятие, кол осиновый или пуля серебряная».
Я лично сомневался в действии подобных мер, но видел, что остальные тоже собираются принять участие в истреблении чудовища. Так и оказалось. Каждый выразил готовность поддержать Костика. Дело оставалось за мной. Связываться не хотелось, скажу честно, но и отказываться было бы позорно. Поэтому, сделав серьезное лицо, я кивнул.
«С вами, мужики. Прищемим этой твари хвост, если он у нее есть».
Шутка не зашла. Никто даже не улыбнулся. Да и мне было нисколько не весело. Столкнуться лицом к лицу с тем, что творило на трассе жуткие вещи, совершенно не улыбалось. Через несколько дней нас обзвонил Костик. Сказал, что нарыл в архиве информацию о том участке трассы, где произошло трагическое и загадочное событие. Я надеялся, что на разговоре в баре все и закончится, но ДПСник явно решил довести дело до конца. Прижав трубку к уху, я слышал, что он говорил, и мысленно матерился.
«Кладбище там находилось!»
Непривычно серьезный голос Костика пробирался в мою голову, словно доносился из другой реальности.
«Еврейское. Неподалеку было поселение, местечко называется. В советские времена там погром устроили, поубивали многих. Уцелевшие разъехались все, дома бросили, лавки. Заводик был свечной, тоже оставили. С тех пор поселение пустует, а кладбище давно лесом поросло. Это я уж в интернете прочитал. В общем, думаю, появление нашего монстра как-то связано с кладбищем».
«Как?» — глухо спросил я, чтобы не молчать в трубку.
«Понятия не имею. Надо ехать и смотреть».
«И что мы там увидим?»
Я хватался за последнюю соломинку. «Может, удастся убедить Костика, что бесполезно это? Ну кто мы такие? Экзорцисты, колдуны, экстрасенсы?» Но ДПСник явно был настроен решительно.
«Вот на место прибудем и разберемся»,
— сказал он.
«Собираемся в баре через 2 часа. Остальных я уже обзвонил».
В трубке раздались короткие гудки. «Черт, зачем я ввязался в это? Ну, сочли бы меня трусом, ну и ладно. Плевать, может, не поздно переобуться. Сказать, что дело появилось или заболел. Но все поймут, что зассал». Вздохнув, я начал собираться. До последнего думал, как отбрехаться, но ничего не придумал. В 20-м километре уже все собрались, ждали только меня.
«Не опоздал?»
— спросил я, демонстративно взглянув на часы.
«Нет»,
— мотнул головой Костик.
«Даже на 5 минут раньше прибыл. Так, ладно, рассиживаться не будем, уже почти полдень. А когда освободимся, неизвестно».
Мы выехали в сторону кладбища на своих машинах. 6 тачек в ряд. Прям кортеж какой-то. Прибыв на место, припарковались вдоль обочины. Костик был не на служебной машине, а на белом «Фольксвагене» собственном, взятом в кредит.
«Вот здесь оно должно находиться»,
— сверяясь с распечатанной на принтере картой и навигатором, проговорил Костик.
«Прямо за деревьями».
«Ну, веди, Сусанин», —
кивнул Петр Андреевич.
«Поглядим, что там от могил осталось».
ДПСник перепрыгнул через придорожную канаву и зашагал в лес. Мы гуськом потянулись следом. Деревья становились все гуще. Сосны возвышались над нами, заслоняя небо мохнатыми кронами, еле обступали, так что вскоре просвет за нашими спинами исчез. Где-то застучал дятел. Ботинки чавкали по мху при каждом шаге. Во время бури пролилось столько воды, что она не успела ни высохнуть, ни до конца просочиться в нижние слои почвы. Я говорил себе, что посмотреть на кладбище, даже если мы его найдем, это ерунда. Вряд ли чудовище, если оно там даже и есть, сидит на могильном холмике и поджидает нас. В общем, бояться нечего. Но сердце все равно то и дело замирало, стоило увидеть между стволами холмик, поваленное дерево или куст. Идти пришлось недолго. Через 10 минут лес заметно проредел, а затем мы увидели ушедшие в землю могилы. Разгромленное местечко, похоже, было когда-то небедным. Повсюду торчали каменные, заросшие мхом обелиски, остроконечные стелы, виднелись даже пара маленьких склепов, укрытых кустами и молодыми рябинами. Вид казался непривычным. На кладбище не было ни одного креста. Мы двинулись между могил, не зная, что делать дальше. В ветвях время от времени вскрикивали птицы. От дерева к дереву перелетали вороны, потревоженные присутствием людей. Наконец мы остановились.
«И что теперь?» — не выдержав, спросил я. «Кто-нибудь умеет изгонять бесов или что-то в этом роде? Лично я нет. Даже не представляю, как это делается». «Я прочитал в интернете, что в поселении имелась синагога», —
проговорил Костик.
«И раввин слыл у местных чуть ли не колдуном».
«Как это?»
— удивился Ленька.
«Священник и вдруг колдун?»
ДПСник вытащил из кармана мятую бумажку, расправил и принялся читать.
«Раввин Шимон изучал Тору, Кабалу и считался ученым человеком. Погиб во время погрома. Синагогу подожгли, подперев дверь доской. Священник находился внутри вместе с несколькими укрывшимися жителями поселения. Сгорел заживо».
«И что?»
– спросил Бурлак.
«Как это касается призрака на дороге?» «А то, что о колдовстве еврейских раввинов легенды ходят», –
сказал Костик.
«Например, о Леве, создавшим из глины человека, чтобы тот защищал пражское гетто. Даже роман какой-то про это есть, но я не читал, конечно. В интернете посмотрел просто. Там Равин слепил громилу и вложил ему в рот бумажку с магическим символом. Голем ожил и... «Ну это сказки!» —
поморщившись, перебил Семёныч.
«Литература! Нам бы что-нибудь достоверное!»
«Да!
А девочка-монстр на дороге тогда что? Тоже сказка? Трупы, которые я видел собственными глазами, с этим не согласились бы, наверное!»
На это возражений ни у кого не нашлось, и Костик удовлетворенно кивнул.
«То-то же! В общем, ищите могилу Равина. Других зацепок нет».
«Да как мы ее найдем?»
— разнервничался Ленька.
«Как понять, где тут кого закопали? Ни одной надписи на русском нет даже!»
«Вот так она выглядит».
Костик достал телефон и нашел в нем фотографию.
«Скачал из сети. На сайте, посвященном заброшенным кладбищам. Ребята ездят по России, фотографируют, а потом выкладывают отчеты».
Мы столпились вокруг ДПСника. На картине была вполне обычная на вид могила, серый обелиск, закругленный сверху с шестиконечной звездой, на том месте, где на русских кладбищах часто прикрепляют фотографию. Только по периметру камня шел лепной узор, наполовину обколотый.
«Запомнили?»
— нетерпеливо спросил Костик.
«Сможете узнать, если увидите?»
Мы покивали.
«Тогда ищите. Кто найдет, зовет остальных».
Поиски заняли полчаса. Повезло именно мне. Камень был потрескавшийся, зеленый от мха и минимум на треть ушедший в землю. Но, глядя на него, я понимал, что это именно он. Место, где похоронили останки сгоревшего в синагоге священника, когда-то было обнесено железной оградкой, которая теперь только кое-где торчала из травы ржавыми и сломанными ребрами.
«Эй!»
— крикнул я.
«Сюда, парни! По-моему, она!»
Собравшись вокруг могилы, мои товарищи смотрели на нее, явно не зная, что делать дальше.
«Да, это она»,
— сравнив обелиск с фотографией, констатировал Костик.
«Совершенно точно».
«Так»,
— протянул Петр Андреевич,
— «каков наш следующий шаг? Я, кстати, святой воды прихватил все-таки, если что. Можно молитву прочитать».
«Это ж не христианское кладбище»,
— с сомнением заметил Семёныч.
«Вряд ли поможет». «И тогда что делать будем?»
— нервно спросил Ленька.
«И может, Равин вообще не при делах?»
Мой взгляд скользил по наполовину истершимся словам незнакомого языка, выбитым на камне, и вдруг я сообразил, что вижу две даты, а не одну.
«Смотрите-ка!»
— я ткнул пальцем в обелиск.
«Похоже, тут еще кто-то похоронен».
«С чего ты взял?»
— спросил Бурлак.
«А ты на даты взгляни. Вот верхняя. Человек прожил, судя по ней, 48 лет. А вот нижняя. И там кому-то было на момент смерти всего 12.
«Ребенок!»
— воскликнул Ленька.
«Именно. Не знаю, что тут написано, потому что не по-нашему. Но кого могли похоронить в одной могиле с Равином?»
«Сына!»
— сказал Костик.
«Или дочь?»
«Дочь!»
— Петр Андреевич даже в ладони хлопнул.
«Мужики, похоже, это она».
«Кто?»
— не понял Бурлак.
«Та, которая, ну... вселилась в погибшую на трассе девочку».
«А с какой стати?»
— спросил Семёныч.
«Что тут других детей, думаете, нет? И потом, даже если папаша ее был колдуном, ребенок-то тут при чем?
А вот это...»
— мрачно проговорил Костик.
«Нам и предстоит выяснить, каким образом...»
— прищурился Петр Андреевич.
«Что ты задумал? Выкопать ее надо и останки посмотреть».
«С ума сошел!»
— опешил Бурлак.
«Да нам и копать нечем!»
— заметил Семёныч.
«Не руками же! Есть чем копать!»
— возразил Костик.
«Я прихватил лопаты. В багажнике лежат. Надо за ними только сходить».
«Погоди!»
— скинулся Семёныч.
«Ты это серьезно? Осквернять могилу будем? Что-то я сомневаюсь, что призраку это понадобится. Как бы хуже не стало!»
«А хуже некуда», —
возразил Костик.
«Нечто жрет по ночам людей по трассе и само по себе не перестанет. Мы здесь, и мы доведем дело до конца».
Я его не узнавал. Кто бы мог подумать, что в этом пухлеше окажется столько решимости? И вдруг мне стало стыдно. Да что мы, и правда как бабы.
«Надо копать»,
— неожиданно для себя заявил я.
«Костик дело говорит. Пошли за лопатами».
Ленька выругался, но спорить не стал. В конце концов, больше все равно никаких идей ни у кого не было. Лопаты легко вонзались во влажную землю, но выворачивать ее было трудно. Набравшись влаги, почва отяжелела,
Пока копали, взмокли, я то и дело утирал рукавом катившийся по лицу пот. Наконец, лопаты уткнулись в крышку гроба. Вытащить его тоже оказалось нелегко. Доски сгнили и норовили рассыпаться, но мы все-таки выволокли маленький гробик и поставили на землю. Выглядел он жалко. Темный, покрытый осклизлой зеленью, весь в черных комьях земли и дырах.
«Но кто будет открывать?»
— поинтересовался Ленька.
«Чур не я, братцы!»
Он стоял, тщательно вытирая клетчатым носовым платком перепачканные руки. Они заметно дрожали. Костик достал охотничий нож и принялся деловито отдирать доски. Ржавые гвозди выходили легко, так что он справился минут за 10. Когда ДПСник откинул крышку, нашим взглядом предстал детский скелет. От одежды почти ничего не оставалось, волос не было, кости выглядели черными. Ребенок наверняка сгорел вместе с отцом.
Рядом с ним свернулось нечто совсем крошечное. Обглоданный скелет непонятного существа.
«А это что такое?»
Склонился над гробом Семёныч.
«Не пойму, животное, что ли, какое-то?»
«Нет», — мрачно произнес Костик.
«Это младенец, тот, которого вытащили из гроба матери и унесли теперь. Ясно, куда он делся. И еще понятно, что мы на верном пути». «Боже!»
Семёныч резко выпрямился, замер с широко раскрытыми глазами, а затем, отвернувшись, согнулся пополам. Его вырвало. Я и сам едва сдерживался. Пришлось поднять взгляд и сосредоточиться на деревьях. Остальные были бледны и растеряны. Ничего подобного никто из нас не ожидал увидеть.
«И что дальше?»
– сдавленно спросил Бурлак.
«Какие на такой случай полагаются инструкции?»
Он взглянул на ДПСника.
«Вызовем ваших? Следственную группу?»
Костя медленно покачал головой.
«Нет, не будем. Сами справимся, это дело не для архива».
Мы молча переминались с ноги на ногу. Делать-то что? Никто из нас не представлял. Вдруг я заметил между зубами скелета что-то белое.
«Смотрите!»
Мой палец указал на череп.
«Во рту!»
Костик тут же присел и ножом раздвинул челюсти.
«Господи помилуй!»
Прошептал, крестясь, Петр Андреевич.
«Что ж мы делаем-то?» «То, что надо!»
– процедил Костик, вытаскивая изо рта черепа сложенную бумажку.
«Как она могла не сгореть?»
– спросил я.
«Ну, когда синагогу подожгли, если только потом положили ее».
ДПСник развернул листок, и мы уставились на странный символ, начертанный в его центре, похожий кровью.
«Ну-ка, проверим!»
– пробормотал Семёныч, протягивая зажигалку. Костик его сразу понял. Чиркнув колесиком, поднес пламя к листку. Огонь лизал его, не причиняя ни малейшего вреда. Мы смотрели на это чудо, как завороженные. Наконец ДПСник погасил зажигалку и вернул ее Семёнычу.
«Судя по всему», — задумчиво проговорил он, «Равин хотел защитить своего ребенка от пожара и вложил ему этот листок в рот. Но то, что он задумал, не получилось. Вернее, получилось не так, как он планировал. Ребенок сгорел, но дух его остался на земле и вселился в дочку того мужика, погибшего на дороге»,
— догадался Ленька.
«Черт, вот дела!»
«Да», — кивнул Костик.
«И он или она тоже хочет домой, только дома-то больше нет».
Мы переглянулись, да. Возможно, так оно и было.
«Нужно уничтожить бумажку», — сказал я. «Похоже, все дело в ней».
«Как ее уничтожишь-то?»
— пробормотал Бурлак.
«Она ж не горит!»
«Порвать ее!»
— предложил Петр Андреевич. Костик легко разделил листок на две половинки, затем сложил и разорвал их еще раз.
«Думаете, поможет?»
— с сомнением проговорил Ленька.
«Мне кажется, достаточно того, что мы вытащили бумажку из черепа», — сказал я.
«Не уверен»,
— отозвался Костик, задумчиво глядя на мелкие листочки в своей ладони.
«Ладно, попробую дома это чем-нибудь уничтожить. Кислотой, например. А сейчас надо гроб закопать назад. И младенца там оставим»,
— озабоченно спросил Петр Андреевич.
«Нехорошо это. У него своя могила должна быть. Он не родился даже», —
подумав, ответил ДПСник.
«К тому же, как я объясню, откуда он взялся? Нет, пусть тут лежит.
«Я понять не могу», —
встрял Ленька.
«Зачем она младенца-то забрала? Могла ведь сразу съесть и в могилу вот утащила почему-то».
«Это мы вряд ли узнаем», — сказал Костик. «Но, думаю, дело в плоти. Ей нужно было как-то возродиться, видимо. Мясо взрослых для этого не подходит. Их она только убивала, а вот младенец... Но это только мое предположение».
Да поясник вздохнул.
«Ладно, хватит болтать, мужики. Понимаю, занятия не из приятных, но давайте уже покончим с этим».
Мы взялись за работу, опустили останки в могилу и тщательно забросали землей. Петр Андреевич прочитал молитву и все-таки окропил холмик святой водой, которую привез в небольшой пластиковой бутылке. Мы не возражали. Хуже явно не будет. Но у меня из головы не шли кусочки бумажки, лежавшие в кармане ДПСника. Разорвана ли связь между неупокоенной душой ребенка Равина и этим листком? Покинув кладбище, мы вернулись в бар, нужно было прийти в себя. Посидев немного, отправились по домам. Я каждый день смотрел дорожные новости, ждал, не повторится ли на трассе чего-нибудь странного. Когда сообщили, что в 2 километрах от рокового участка столкнулись легковушка и микроавтобус, сразу набрал Костика.
«Нет»,
— сказал он, выслушав вопрос.
«Обычное ДТП, никто не пострадал даже».
«А что с бумажкой?» — спросил я. «Ты ее уничтожил?»
«Нет, не вышло. Ее ничего не берет, даже кислота».
«И что с ней?»
«Да ничего, лежит у меня дома в столе, порванная на кучу обрывков. Надеюсь, этого достаточно».
Мы попрощались. Но с тех пор я каждый раз замираю, если слышу, что на трассе М-52 кто-то столкнулся. Хватаю телефон, чтобы позвонить ДПСнику, а потом кладу на место. Зло исчезло. Оно больше не вернется. И я очень хочу в это верить. Но от страха уже не избавиться. Он будет со мной, пока я вожу фуры по этой дороге, и уверен, мои товарищи чувствуют то же самое».